Глава 15. О границах любви. Далее начало духа ограничивает начало любви, указывая духовный предел ее непосредственному, наивному разливу. Духовная любовь есть не только религиозная преданность, но в основе своей она есть прежде всего зрячий, живой, предметный выбор. Если разуметь любовь не в смысле сентиментального беспредметного умиления, а в ее предметной определенности и функциональной полноте, во всей полноте живого одобрения, сочувствия, содействия, общения, вплоть до художественного отождествления с любимым предметом, то ясно, что невозможно реально любить все, например, и воспринятое, и невоспринятое, или все наравне, например, и близкое, и далекое, и божественное, и небожественное. Во всяком случае, человеку, пока он человек, это недоступно. Тот из людей, кто говорит, что любит все или все без различия, тот или ошибается в самопознании, или в действительности не любит ничего и никого. Любовь, как психическая сила, совсем и не способна к такому беспредметному растяжению. Любовь, как духовное состояние, совсем и не призвана к этому. Конечно, если под любовью разуметь только благожелательство, а под благом духовное усовершенствование, то есть победу добра над злом, то религиозно прозревший человек желает блага всем и постольку любит всех, ибо простая наличность зла уже вызывает в нем страдание и отвращение и заставляет его искренно благожелательствовать. Но если понимать любовь во всей ее полноте, как отождествляющееся единение и творческое приятие, то такой человек не может любить ни всех одинаково, да и не ставит перед собой такую задачу. Так никто не призван любить зло как таковое или злого человека как такового. И если мыслить дьявола как подлинное и чистое средоточие зла, то любовь к дьяволу в его дьявольстве должна быть признана совершенно противоестественную. Есть смысл желать дьяволу преображения, и есть глубокий смысл в молитве за дьявола. Но нет смысла обращаться к нему с творческим приятием, то есть принимать его цели и интересы как свои, сочувствовать ему и помогать ему. И нет основания вступать с ним в союз и объединять его дело со своим делом. Конечно, человек сильный духом может решиться на то, чтобы воспринять дьявола во всем его подлинном дьявольстве, впустить в свою душу его чистое зло для испытания, познания и умудрения. Он может даже довести это испытание до некоторого художественного отождествления, отводя для этого мучительного и отвратительного опыта ткань своей души и силы своей личности. Но это допущение никогда не превратится для него в любовное приятие, и эта реализация никогда не вовлечет и не захватит его духовного центра и не приведет его к сочувствующему поступку и содействию. Мучительность этого испытания будет состоять не только в восприятии отвратительного, но и в добровольном раздвоении своей душевной ткани. Она будет выражаться в непрерывном, отвращающемся содрогании всего духа, как в его злоиспытывающих частях, так и в его свободном от зла центре. Мало того, это испытание, от которого душа обжигается, как уголь, и быстро в муках стареет, а дух закаляется и мудреет, имеет единое оправдание и назначение — сопротивление злу. Восприемлющий воспринимает только для того, чтобы не приять. Отождествляющийся только для того и допускал это, чтобы противостать злу во всей силе измерившего, увидевшего и уразумевшего противника. В этом испытании он прозревал и вооружался. И, вооружившись, увидел себя призванным к неумолимому посечению дьявола, испытанного во всем его дьявольстве. Понятно, что для слабого человека это испытание может превратиться в непосильное искушение, а искушение может привести его к покорности злу. И это искушение и падение может осуществиться не только в обычном порядке слепого или наивного заражения злом, но и вследствие неверного понимания пределов любви. Достаточно мягкосердечному человеку упустить из вида, что любовь кончается там, где начинается зло, что любить можно и должно только искру, луч и лик, если они не померкли еще до конца за буйством расплескавшегося зла, что в обращении к злу от любви остается только духовное благожелательство, и что это духовное благожелательство, направленное на дьявола, всегда может приобрести единственно верную форму, форму посекающего меча, достаточно упустить это из вида, и победа зла обеспечена. Есть мудрая христианская легенда об отшельнике, который долгое время побеждал дьявола во всех его видах и во всех исходивших от него искушениях, пока, наконец, враг не постучался к нему в его уединилище в образе раненого страдающего ворона. И тогда слепое сентиментальное сострадание победило в душе отшельника, ворон был впущен, и монах оказался во власти дьявола. Именно этой сентиментальной любви, проистекающей из слабости и имеющей значение соблазна, духовная зрячесть и духовная воля полагают предел. Они заставляют человека установить верную грань для своей неразборчивой и беспринципной чувствительности и обращают его прозревающее око к водительным образам архангела Михаила и Георгия Победоносца. Напрасно было бы ссылаться здесь в виде возражения на заповеди Христа, учившего любить врагов и прощать обиды. Такая ссылка свидетельствовала бы только о недостаточной вдумчивости ссылающегося. Призывая любить врагов, Христос имел в виду личных врагов самого человека. «Ваших вас» сравните от Матфея, глава 5, стихи 43 по 47, Евангелие от Луки, глава 6, стихи с 27 по 28. Его собственных ненавистников и гонителей, которым обижены, естественно, может простить и не простить. Христос никогда не призывал любить врагов Божиих, благословлять тех, кто ненавидит и попирает все божественное, содействовать кощунствующим совратителям, любовно сочувствовать одержимым растлителям душ, умиляться на них и всячески заботиться о том, чтобы кто-нибудь, воспротивившись, не помешал их злодейству. Напротив, для таких людей, даже для несравненно менее виновных, он имел и огненное слово обличения. Евангелие от Матфея. Глава 11, стихи с 21 по 24, глава 23, Евангелие от Марка, глава 12, стихи с 38 по 40, от Луки, глава 11, стихи с 39 по 52, глава 13, стихи с 32 по 35, глава 20, стихи с 46 по 47 и другие. И угрозу суровым возмездием от Матфея, глава 10, стих 15, глава 12, стих 9, глава 18, стихи 9, с 34 по 35, глава 21, стих 41, глава 22, стихи 7-13, глава 24, стих 51, глава 25, стихи 12-30. От Марка, глава 8, стих 38, от Луки, глава 19, стих 27, глава 21, стихи с 20 по 26, Евангелие от Иоанна, глава 3, стих 36, и изгоняющий бич, от Матфея, глава 21, стих 12, от Марка, глава 11, стих 15, от Луки, глава 19, стих 45, от Иоанна, глава 2, стихи с 13 по 16, и грядущие вечные муки от Матфея, глава 25, стих 41, 46, сравните от Иоанна, глава 5, стих 29. Поэтому христианин, стремящийся быть верным слову и духу своего учителя, совсем не призван к тому, чтобы противоестественно вынуждать у своей души чувство нежности и умиления к нераскаянному злодею как таковому. Он не может также видеть в этой заповеди ни основания, ни предлога для уклонения от сопротивления злодеям. Ему необходимо только понять, что настоящее религиозное сопротивление злодеям ведет с ними борьбу именно, далее курсивом, не как с личными врагами, а как с врагами дела Божия на земле. Конец курсива. Так что чем меньше личной вражды в душе сопротивляющегося, и чем более он внутренно простил своих личных врагов, всех вообще и особенно тех, с которыми он ведет борьбу, тем эта борьба его будет при всей ее необходимой суровости, духовно вернее, достойнее и жизненно целесообразнее. Это относится всецело и к заповеди о прощении обид. Согласно этой заповеди, человек имеет призвание прощать своим обидчикам наносимые ему личные обиды. Сравните, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? От Матфея, глава 18, стих 21. Если 7 раз в день согрешит против тебя? От Луки, глава 7, стихи с 3 по 4. Должен был ему 100 динариев. От Матфея, глава 18, стих 28. При этом размеры прощающей доброты и терпеливости должны быть поистине бесконечны. Евангелие от Матфея, глава 18, стих 22. Однако даже в рассмотрении личной обиды Евангелие устанавливает те условия, при которых согрешивший против тебя брат твой может стать для тебя как язычник и мытарь. От Матфея, глава 18, стихи с 15 по 17. Допуская силу личного ожесточения, не поддающегося никаким уговорам, выговори ему, от Луки, глава 17, стих 3, Евангелие указывает на суд церкви, как на высшую инстанцию неповиновения, которая влечет за собой понудительную воспитывающую изоляцию ожесточенного. Понятно, что обращение к этой инстанции и исключение обидчика из общения нисколько не мешает акту внутреннего прощения. И точно так же акт личного прощения, разрешая проблему обиженности, совсем не разрешает проблему обидчика и его ожесточенности. Однако помимо всего этого, Христос предвидел и указал такие злодейства, соблазнения малых, которые, по его суждению, делают смертную казнь лучшим исходом для злодея. Евангелие от Матфея, глава 18, стих 6. От Марка, глава 9, стих 42. От Луки, глава 17, стихи с 1 по 2. Вообще говоря, нужна сущая духовная слепота для того, чтобы сводить всю проблему сопротивления злу к прощению личных обид, к моим врагам, моим ненавистникам и к моему душевно-духовному преодолению этой обиженности. И было бы совершенно напрасно приписывать такую духовную слепоту Евангелию. Естественно, что наивный человек с его чисто личным и скудным мировосприятием не видит добра и зла в его более чем личном, общественном, общечеловеческом и религиозном измерении. И именно потому он полагает, что личное прощение угашает зло и разрешает проблему борьбы с ним. Но на самом деле это не так. Простить обиду значит погасить в себе ее злотворящую силу и не впустить в себя поток ненависти и зла, но это совсем не значит победить силу злобы и зла в обидчике. После прощения остается открытым и неразрешенным вопрос. Что же делать с обидевшим? Не как с человеком, который меня обидел и которому за это причитается от меня месть или возмездие, а как с нераскаявшимся и неисправляющимся насильником. Ибо бытие злодея есть проблема совсем не для одного пострадавшего и совсем не лишь в ту меру, в какую ему не удалось простить. Это проблема для всех, значит, и для пострадавшего, но не как для пострадавшего и непростившего, а как для члена того общественного единения, которое призвано к общественному взаимовоспитанию и к организованной борьбе со злом. Обиженный может и должен простить свою обиду и погасить в своем сердце свою обиженность. Но именно его личным сердцем и его личным ущербом ограничивается компетентность его прощения. Дальнейшее же превышает его права и его призвание. Вряд ли надо доказывать, что человек не имеет ни возможности, ни права прощать обиду, нанесенную другому, или злодейство, попирающее божеские или человеческие законы, если только, конечно, он не священник, властный отпускать грехи кающимся, и не верховный государственный орган, властный даровать амнистию. В составе каждой неправды, каждого насилия, каждого преступления, кроме личной стороны обиды и ущерба, есть еще сверхличная сторона, ведущая преступника на суд общества, закона и Бога. И понятно, что личное прощение частного лица не властно погасить эту подспудность и эти возможные приговоры. В самом деле, кто дал мне право прощать от себя злодеям, творящим поругание святыни, или злодейское соблазнение малолетних, или гибель Родины? И каков может быть смысл этого мнимого прощения? Что означает оно, что я их не осуждаю и не обвиняю, но кто же поставил меня столь милостивым судьёю? Или что я примиряюсь с их злодеяниями и обязуюсь не мешать им? Но откуда же у меня может взяться такое мнимое право на предательство святыни Родины и беззащитных? Или, может быть, это прощение означает, что я воздерживаюсь от всякого суждения, умываю руки и предоставляю события их неизбежному ходу? Однако такая позиция безразличия, безволия и попущения не имеет ничего общего с христианским прощением и не может быть обоснована никакими ссылками на Евангелие. Сопротивляющийся злу должен прощать личные обиды, и чем искреннее и полнее это прощение, тем более простивший способен вести не личную предметную борьбу со злодеем, тем более он призван быть органом живого добра, не мстящим, а понуждающим и пресекающим. Но в душе его не должно быть места наивным и сентиментальным иллюзиям, будто зло в злодее побеждено в тот момент, когда он лично простил его. Прощение есть первое условие борьбы со злом, или, если угодно, начало ее, но не конец и не победа. Ибо для этой великой борьбы со злом необходимо иметь поистине не менее, далее цитата, «нежели 12 легионов ангелов» от Матфея, глава 26, стих 53. И настоящий злодей, пока не увидит этих легионов, всегда будет усматривать в прощении прямое поощрение, а может быть и тайное сочувствие. Именно в этой связи следует понимать и евангельские слова «не протився злому» от Матфея, глава 5, стих 39. Правило, заключающееся в них, определительно разъяснено последующими словами, в смысле, далее курсивом, «кроткого перенесения личных обид», а также «щедрой отдачи личного имущества и личных услуг». Истолковывать этот призыв к кротости и щедрости в личных делах как призыв к безвольному созерцанию насилий и несправедливостей или к подчинению злодеям в вопросах добра и духа было бы противосмысленно и противоестественно. Разве предать слабого злодею значит проявить кротость? Или человек волен подставлять нападающему и чужую щеку? Разве щедрость не распространяется только на свое личное? Или растративший общественное достояние и отдавший своего брата в рабство тоже проявил щедрость? Или предоставлять злодеям свободу надругиваться над храмами, насаждать безбожие и губить Родину значит быть кротким и щедрым? И Христос призывал к такой кротости и к такой щедрости, которые равносильны лицемерной праведности и соучастию со злодеями. Учение апостолов и отцов церкви выдвинуло, конечно, совершенно иное понимание. Божьи слуги нуждаются в мече и, далее цитата, «не напрасно носят его». Послание к римлянам, глава 13, стих 4. «Они — гроза злодеям», и именно в духе этого понимания учил святой Феодосий Печерский, смотри примечание 56, говоря, «Живите мирно не только с друзьями, но и с врагами, однако только со своими врагами, а не с врагами Божиими». Так начало духа ограничивает действие любви и в ее непосредственном наивном разливе. Понятно, что это ограничение неизбежно ведет за собою и видоизменение ее духовного строения и облика. Конец главы.